Понятие «зона комфорта» появилось в обиходе сравнительно недавно, лет с 90-х прошлого столетия, когда начала стремительно меняться шкала ценностей. Ориентированность на комфорт материальный долго считалась моветоном, а потом стала чуть ли не основным руслом развития нового общества. Это русло начало расширяться, и в конце концов по нему хлынул мощный мутный поток, который, казалось, способен был снести все на своем пути. И, возможно, так бы оно и случилось, если бы не поток встречный, чистый и оттого сильный. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Сегодня мы в городе Нижний Тагил Свердловской области, в гостях у семьи Бессоновых, отца Алексея, матушки Анны и их шестерых детей. Старшие девочки Мария, Пелагея и Екатерина, ученицы православной гимназии, только что вернулись с занятий. Братья Серафим и Августин из детского сада. Сегодня досрочно. Причина – приехали гости из Екатеринбурга, то есть мы. Пятимесячный Иоанн приветствует всех с высоты папиного плеча. Это его законное место на правах младшего.
Да, это нормально, это ничего. Да, Вань?
Время обеденное. У большой семьи сегодня плов на скорую руку. Это нехитрое блюдо, говорит мама, нравится всем, хотя вкусы у всех разные.
Кто-то курицу ест, кто-то не ест вообще мясо. Пелагея у нас до определенного возраста, она не ела мясо, там лет за 4 точно его вообще не любила мясо. А Маша, она, допустим, у нас не ест овсяную кашу категорически. Вот, но все равно готовы, остальные-то любят ее.
Что?
Здрасте, приехали. Ну вот... Как-то бывает, кто-то страдает, но что-то другое приходится.
Я ее просто в садике перестал.
Ну как перестал? Я же дома готова, ты же ешь.
Оставляем девочек за важным занятием и продолжаем знакомиться с семьей. И узнаем такое.
Вот иди сюда, вот сюда, вот иди, вот так подержи. Иди сюда, держи. Вот, то есть вот мы. Вот Анна Георгиевна Прохорова. Вот, дальше пошла матушка, батюшка. И вот так идет от рот Алсуфьевых и доходит до Петра Первого.
По этому родословному древу можно без преувеличения изучать историю государства российского. Кровь древнего дворянского рода Алсуфьевых, в котором были и священники, и герои войны 1812 года, и приближенные к царскому двору, оказывается, течет в жилах матушки Анны. Отец Алексей, историк по одному из образований, взялся за составление родословной, как только запретные в советское время данные стали доступны в интернете.
И вот как раз мы наткнулись, когда выложили все метрические книги дворян, и просто там составляли несколько книг, и вот мы это составили. Другие родственники составили это по другой ветке, поэтому вот эти вот пересечения были. Так что вот до Рюриковича составили, и вот эти дети 35-е от Рюриковича.
Да, да, мама говорила всегда мне, что вот у нас есть там дворянские, ну, корни такие вот. Потому что, ну, все-таки мамин папа же, вот, он вот близкий, вот, он за это, почему знал, потому что он сидел, ссыльный был в лагерях дважды, по-моему, дважды он сидел, именно за дворянское происхождение. И мама, она была врагом народа, дочь врага народа.
Местом поселения для репрессированной семьи стал Пермский край, город Березники. Там встретились и поженились Анины родители. Там она сама появилась на свет, третьим ребенком с большим отрывом от старших братьев. Отец Анны тогда работал директором киносети. Мама занимала достаточно высокую должность на заводе. Но это время Аня помнит плохо. Ей было 6 лет, когда папа принял священство, а вслед за ним к вере и к служению пришли оба старших брата. На дворе стояли 90-е годы. В храм девочку никто не заставлял ходить. Ей нравились службы, общая молитва, причастие. Погружение в православие продолжалось дома.
Просто вот оно стояло на полках, я брала, думаю, так, это интересно, так раз. Я читающий человек. Я всегда читала там много разных книжек и святых отцов, и каких-то там, вот, там что должна знать православная девочка там.
Правда, в ее окружении не было ни одного верующего человека, и это доставляло определенные трудности. Настоящие друзья появились в Москве, в Свято-Пантелеймоновском училище сестер Милосердия, куда Анна поступила по благословению пермского владыки после окончания средней школы.
Маме сказали, что я ходить не буду. Отец был военным, поэтому нельзя было креститься здесь. То есть там могли быть такие последствия. А мама у меня святки. И вот мы летом всегда ездили туда. Старшую сестру там крестили, меня крестили накануне Успения. Вот. И мне было 10 месяцев. На следующий день я пошел. Нормально, без всяких. Так что потом за школу еще бегал, легкой атлетикой занимался.
Коренной тагильчанин Алексей Бессонов вырос в верующей семье. С удовольствием учился в воскресной школе, пономарил в храме Александра Невского и уже в 9 классе знал точно, что станет священником. После школы поступил в Николо-Угрешскую духовную семинарию в Московской области. Одним из его послушаний было проводить экскурсии для гостей. И однажды в монастырь приехала группа паломников из Свято-Пантелеймоновского училища сестер Милосердия. Это была их первая с Анной мимолетная встреча.
Мы жили в замкнутой системе, единым организмом. Я бы сказала, ну, естественно, у нас были предметы духовные, много причем духовных предметов. Там, вот я помню, духовные основы милосердия, тот же закон Божий, там вот такие вот церковно-славянский язык, ну, все, что стандартно сейчас включается вот, в православных заведениях.
И вместе с этим преподавание медицинских предметов на высоком уровне. Анна закончила училище с красным дипломом.
Ну, скрип всем известен, там всегда это интересно. Прихожу там в отдел кадров, говорю, где у вас там что там поэкстремальней? На тот момент вот были места вот в отделении сочетанная множественная травма. И я туда, конечно, меня туда взяли.
Получив такую практику, девушка без проблем поступила в 3-й Московский медицинский университет. С семинаристом Алексеем Бессоновым они виделись, ну, может быть, еще пару раз, не придавая серьезного значения этим встречам. Хотя Алексей, выбравший белое священство, искал свою половину. И даже поехал за советом к старцу Илии в Оптину пустынь.
Я приехал, и вот это я, наверное, первый раз столкнулся с такой святостью, которая такая простая. Она, в ней нет ничего вот такого указывающего. Ты живи так, ты поступай так. Я ему что-то рассказываю, там, что вот, ну вот встречался, вот 5-й курс, сейчас не знаю, что может, куда, как. Вот девушка была, говорит, да ладно, ничего страшного. Потом благодать придет, и нормально все будет. И самое интересное, что где-то я вот в конце 5-го курса понял, что слова старца – это непросто. И я матушке, когда своей потом уже рассказывал эту историю, говорю, а то мне старец сказал так, так что ты для меня благодать. Он говорит, ты знаешь, как мое имя переводится? Я говорю, нет. Она говорит, с еврейского Анна переводится благодать.
От первой встречи нашей прошло до института. Встретились-то мы где-то на курсе 1-2 училища. А поженились на 4-м курсе института. То есть это там, не знаю, сколько лет прошло даже. У меня было 3 критерия для жениха. И он 7-3 не соответствовал. 3 основные критерия у меня были. Главное, чтобы не семинарист. Главное, чтобы не Алексей. И главное, чтобы не темненький. Ну, вот так у девчонок там бывают какие-то заскоки. И все, и вот он все критерии мне разбил напрочь.
После окончания семинарии Алексей Бессонов получил еще одно высшее образование – юридическое. Потом преподавал в православной гимназии и ждал, пока доучится его молодая жена. А она еще до окончания вуза подарила мужу 3 девочек-погодок. Без академических отпусков. Спасибо маме. Когда Анна получила таки диплом врача-терапевта, семья уехала из Москвы.
Как раз тут образовалась епархия, вот, и гимназия должна была образовываться. То есть его даже вызвали сюда. Приедь, вот поговорить, там вот насчет гимназии, то есть. И мы с ним решили, а в Москве-то тоже звали остаться, там много кто звал. Там сюда, и вот и сюда, он везде как бы нужен на расхват. И мы сомневались, думали, куда нам что.
Определяющим фактором послужило решение мужа рукополагаться в той епархии, в которой он будет служить. В 2013-м Бессоновы вернулись в Нижний Тагил, и в том же году отец Алексей принял сан. У молодой матушки было такое воодушевление, что казалось ей все по плечу. При каждой возможности она стремилась в храм.
Я добиралась, я помню, на маршрутке. Все, ну, мне кажется, многие помнят этого, как я садилась так одну, значит, сюда в кенгуру, и две за руки. Все, мы пойдем там пешочком до маршрутки туда, к монетке. И едем до храма и обратно так. Слава богу, нас кто-то там бывал, периодически подвозил. Это было бы очень приятно, потому что, ну, все равно это тяжело.
За время служения отец Алексей получил еще одно, третье высшее образование – педагогическое. Он – духовник и преподаватель Нижнетагильской православной гимназии, в которой учатся дочери. А матушка Анна стала матерью еще и троих сыновей. Практикует как врач внутри своей большой семьи.
Я какой-то момент, когда никто не болеет, я такая, фух, выдохну так, все. Я занимаюсь там рукоделием. Я хочу, вот у меня там хобби, хочу там увлечься вот там маловарением. Ну вот хочется мне, не получается, потому что все равно опять кто-нибудь заболевает, и надо в медицину идти.
Мы ссоримся, мы иногда ругаемся, мы иногда, потому что мы люди. Но проблема не в этом, то есть мы не спустились с небес, мы ищем небес, вот, поэтому мы туда стремимся.
Это возникают какие-то вопросы вот у нас, да, это просто мой опыт, что в семье возникают какие-то трудности, и хочется с кем-то поделиться, хочется у кого-то спросить совета, там, даже пожаловаться хочется. Но я понимаю, что это будет неправильно. Это вообще неправильно. Изначально эта позиция. И поэтому делюсь и жалуюсь, и спрашиваю совета я у мужа же. То есть мы просто с ним разговариваем, разбираем конкретную проблему. Так вот у нас есть проблема, и мы, когда успокаиваемся, и я успокаиваюсь, и он, и мы с ним садимся и разбираем конкретно, что, где, как, и как поступить дальше, чтобы такого не было.
И, конечно, скорая помощь во всем – молитва. Краткая – «Господи, помилуй», «Господи, спаси и сохрани» в течение всего дня. И общая семейная, которая пропевается всем составом.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
Заставлять себя надо. Потому что это систематизирует. То есть, если у тебя день начат с молитвы, правильно, значит и день пойдет. А если ты не помолилась, ты понимаешь, так, что-то я не сделала, что-то не то, что-то там, все, и ну как-то вот катится куда-то не туда. То есть это просто вот это как режим, это как зубы почистить.
Уже в начале знакомства отец Алексей и матушка Анна поняли, что у них общая картина жизни. Многодетная семья, свой дом с огородиком и прогулочным двориком для детей. Медленно, но верно они идут к своей цели. Дом строится, дети растут. Семья пребывает в духовной радости, опровергая общепринятый принцип жизни для себя.
Мы когда своего старшего сына отдали в садик, и садик обычный, светский. И он однажды шел, я его забираю, он идет такой, говорит, папа, я теперь плохие слова знаю. Я такой, Серафим, ну ты их не говори. Он говорит, да я не говорю, проблема не в этом, я их знаю. Слушайте, описание греха, смотрите, какое. То есть я могу не делать, я просто знаю теперь грех. То есть это же такое вот, ну, и ты учишься у ребенка, и это же для себя.
Мама, я трогал,
я живу у себя вот в своем мирке, живу, допустим, раз, смотрю там, о, а другие, оказывается, вот так живут. А я и не знала, что так можно жить. А это, оказывается, комфортно и удобно. И в какой-то степени бывает, что возникает какое-то чувство такое. Думаю, что же меня так гнетет-то? У меня чувство раздражения, мне уже тут не нравится, потому что мне кажется, что там комфортно, почему у меня не так? А начинаешь-то рассуждать, ну, все же по-разному живут. То есть это не самоцель жить, как другие.
Бирюза небосводом, как покров над страною, хотелось бы вечно быть с тобою, где хлебом полей, медом лугов пахнет земля, где в мечту верит душа, там буду я.
Чувства вспыхивают, гаснут, влюбленности. А любовь — это такой драгоценный камень. И вот он заблестел когда-то в твоей жизни. И потом солнце жизни идет, и свет же по-другому светит. И он уже вдруг не светится. И ты говоришь, ой, ну все, это не мое, характер мне сошлись. Тут надо либо камень чуть-чуть пошлифовать, либо его просто повернуть даже иногда. Ты просто поворачиваешь, и он играет новыми красками.
Жить надо здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас, в тех условиях, в которых мы живем. Это такая основная мысль, которая меня постоянно сейчас посещает. И я вообще перестраиваю свое мировоззрение полностью вот, благодаря этой мысли, что вот, вот он момент, вот оно, вот не упустить.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.